У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Студия Никита Воронков и Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Здравствуй, Никита.
Обсудим происходящее на другом конце шара, в другом полушарии, точнее. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров допустил усиление военного сотрудничества Каракаса и Москвы в случае продолжения беспрецедентного давления США на Российскую Федерацию. Дипломат отметил, что военные кооперации способствуют развитая портовая инфраструктура Боливарианской республики. При этом Мелик-Багдасаров отдельно подчеркнул невозможность размещения в Венесуэле российских военных баз.
Когда он отвечал на этот вопрос в ходе своего интервью, он сказал, что ответ достаточно очевиден, достаточно лишь посмотреть, собственно говоря, главный, основной закон республики в Конституцию, где прямо указано, что запрещено размещать военные базы. Впрочем, этот вопрос звучит уже не первый раз обсуждается. Напомню, что еще в январе 2019 года посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса рассказал в беседе с «Известиями», что строительство российской военной базы в Венесуэле на повестке дня не стоит ввиду невозможности осуществления такого плана, просто потому, что это, опять-таки, запрещено Конституцией Боливарианской Республики. Что насчет усиления военного сотрудничества? Ну, мы давным-давно смотрим на страны Южной Америки. В первую очередь, разумеется, ассоциация возникает с Кубой, об этом мы поговорим чуть позже. Что насчет Венесуэлы, то Мелик-Багдасаров дословно заявил, что в случае резкого ухудшения отношений между нашими двумя странами, то есть между Россией и США, Венесуэла сможет Москве оказать не только политическую форму поддержки, но и военно-техническую. Что насчет развитой портовой инфраструктуры, то, по словам Мелика-Багдасарова, ну, в принципе, это действительно можно подтвердить любой проверкой, что в Венесуэле имеется развитая портовая инфраструктура, причем не только гражданская, но и военная. В частности, есть глубоководные порты, различные базы военно-морского флота, которые можно задействовать, венесуэльского, разумеется, которые можно задействовать и для наших кораблей, соответственно, для подводных лодок. Однако он сделал такую интересную такое примечание озвучил, что тема эта достаточно чувствительная. Видимо, когда имеется в виду глубоководные порты, я так понимаю, что это порты для расположения подводного флота, то есть подводных лодок, а это, соответственно, уже действительно тема своеобразная, которая может, в том числе и у американцев, вызвать определенную реакцию, далеко не самую благоприятную, даже, я думаю, более нервную, чем обычный флот. Как заявил также Мелик-Багдасаров, более того, сюда, то есть в Венесуэлу, приходили наши авианесущие крейсеры, ракетные крейсеры, и ничего сверхнеобычного в этом мы абсолютно не видим. Ну и дополнительно под конец отмечу, что ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможную отправку российских военных в Латинскую Америку, в Южную Америку, и заявил, что в случае, если это будет иметь место, то от Америки последует решительный ответ.
Присоединяем к нашему эфиру по телефону военного эксперта, политолога Ивана Коновалова. Иван Павлович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Иван Павлович, позвольте начать с такого небольшого вопроса с экскурсом в историю. У нас полномасштабное сотрудничество как вот, с Кубой, да, началось с 60-х годов, 70-х годов времен СССР. Как сейчас обстоят дела? Вот у нас же был, например, на Кубе радиолокационный военный центр. Он у нас, по-моему, до 2002 года действовал, затем все заглохло. Сегодня у нас вообще, кроме заявлений, слов и обоюдного обнимания на уровне фраз политиков, у нас есть какое-то действительное действующее военное сотрудничество?
Ну, во-первых, военное сотрудничество определяется военными договорами и договорами о военно-техническом сотрудничестве. Подобные договоры существуют А уровень этих договоров, он всегда связан, ну, прежде всего, с политической конъюнктурой, конечно, и с международной обстановкой. Поэтому в свое время, когда Куба, Советский Союз, тесно взаимодействовали, безусловно, туда шла и техника военная, и не только техника. Мы вообще помогали очень сильно Кубинской Республике. Но прошли те времена, тем не менее договоры остались, мы сотрудничаем. Просто уровень сотрудничества теперь не тот. Что касается станции Лурдеса, ну, она, скажем так, существует, но использовать ее сейчас не представляется необходимостью, тем более, что это еще и связано с непростыми взаимоотношениями Кубы и Соединенных Штатов. Они теперь не так выглядят, как раньше, сплошная конфронтация. Так что в случае необходимости это будет решаться на уровне правительств. Есть ли в этом какая-то, в общем, такая серьезная военная стратегическая необходимость, это еще предстоит решить. В принципе, инфраструктура имеется для этого. Или, например, ситуацию можно же построить по-другому. Условно говоря, не надо возрождать военную базу, например. У нас там была бригада развернута в советские времена. Носила она статус учебной, но понятно, что она не учебная была. Сейчас можно просто продать необходимое вооружение Кубе. Да, я понимаю, у Кубы нет особо таких денег, но она может взять кредит, как, кстати, это делает Венесуэла. Так что, и поэтому вот те же «Искандеры» могут появиться на Кубе. Вот таким способом, и это причем способ, который... У нас есть договор с Соединенными Штатами после Карибского кризиса, да, что стратегических вооружений там не должно появляться. Хотя «Искандеры» к ним относить нельзя, но не исключено, что ситуация с следующим договором СНВ-3, который сейчас есть, но его нужно пересматривать, туда могут быть включены гораздо больший спектр вооружений, которые, а не только ядерные, как это сейчас.
Иван Павлович, да, скажите, пожалуйста, по поводу военно-технического сотрудничества России и Венесуэлы. Что поставляем мы, что планируем поставить, о каких суммах речь, какая часть в кредит и так далее?
Во-первых, у нас все поставки осуществлялись в кредит, даже в те времена, когда, в общем, как мы их называли, 2010-е, жирные годы, когда высокие цены на нефть были.
Но это скорее 2000-е.
2000-е, да, нулевые. И тогда, естественно, у Венесуэлы, у мощного игрока на нефтяном рынке мировом, конечно, были серьезные финансы для этого.
Примерно это при Чавесе, сумма... да?
Да, при Чавесе это началось. Это началось в середине 2000-х. Примерно 2004-2005. В общем, в целом мы поставили вооружение туда в течение 10 с лишним лет на сумму более 10 миллиардов долларов. Примерно 11, где-то вот такая сумма. Там самые современные вооружения, это и истребители Су-30, и реактивные системы залпового огня, и танки. Это, конечно, вызвало очень серьезное неудовольствие американцев в те времена. После того, как прошел кризис, естественно, кредитоспособность Венесуэлы резко снизилась, как и у большинства стран, у которых основа экономики углеводорода. Но, тем не менее, наше сотрудничество продолжилось, хотя бы в том контексте, что вся поставленная техника, она требует ремонта, нужны запчасти, там наши специалисты этим занимаются. Ну, естественно, мы работаем и в гражданском секторе Венесуэлы, в том же нефтяном. У нас все еще... вопрос, так сказать, не закрыт по строительству завода по производству автоматов калашников и боеприпасов. Это, в общем, в целом, я бы сказал так, что, конечно, уровень по сравнению с тем, что было 15-10 лет назад, конечно, снизился очень серьезно. Но, тем не менее, он поддерживается, я имею в виду уровень военно-технического сотрудничества, поддерживается на достаточно высоком уровне, если сравнивать, в принципе, с другими странами Латинской Америки.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам вопрос такой. Он, с одной стороны, наивный, а с другой стороны, знаете, мучает уже не первый месяц. Вот мы говорим о распространении, не расширении зон влияния НАТО. Мы говорим о том, что НАТО вбирает в себя все новые государства. А что нам мешает? Мешает ли что-то? И является ли это вот абсолютно несбыточным проектом? Или все-таки здесь есть какие-то вещи, о которых можно размышлять? Что мешает нам, например, в ОДКБ пригласить Венесуэлу и Кубу? Я про Сербию молчу, а вот Венесуэлу и Кубу, например.
Ну, во-первых, ничего не мешает, безусловно. Это организация открытая. И главное, что те новые члены этой организации должны разделять наши общие цели. Так что, безусловно, это может могло бы произойти, но даже я скажу, что на определенных уровнях разговоры об этом идут, почему бы действительно нет. Рассматривается не только Венесуэла, и другие страны. Но здесь важный момент состоит в том, что готовы ли те страны, которые хотят вступить в ОДКБ, в качестве простого примера, участвовать в операции, которая была в Казахстане. Ведь это же была общая операция ОДКБ. Это была, так сказать, проверка возможности совместных действий. Да, все наши страны, которые входят в ОДКБ, но при этом являются постсоветскими странами, странами единого пространства, довольно быстро, когда было принято политическое решение, быстро сгруппировались и быстро провели эту операцию. Но если мы будем это проводить с участием Венесуэлы, или если, например, Никарагуа вступит в ОДКБ, вы представляете, что это, конечно,
им лететь долго и дорого оттуда.
Да, это, во-первых, смысл.
А во-вторых, но есть другой аспект. Есть другой аспект. Если, допустим, это точно такую же операцию нужно только раз провести в Латинской Америке. Поэтому, допустим, например, по приглашению никарагуанского правительства, которое постоянно испытывает то одни, то другие неприятности. А вот мы готовы тоже таким же образом поступить, перебросить туда силы, чтобы помочь.
Да, хороший вопрос.
Этот вопрос надо решать.
Иван Павлович, да, а что касается Венесуэлы и их вооружения, вот еще раз хотелось бы закрепить. Они покупали на миллиарды долларов оружие, причем современного, у России. Я подозреваю, что и не только у России что-то, наверное, докупалось еще в других странах. Основные угрозы Венесуэлы какие? У них есть с соседями какие-то территориальные проблемы или нетерриториальные, или идеологические, или лишь империалистическая агрессия Соединенных Штатов Америки, как говорят руководители этой республики. Это основная угроза.
Безусловно, если посмотреть на вот этот, номенклатуру вооружений закупленных, они как раз созданы, чтобы закуплены для того, чтобы защищать страну от серьезного противника. Системы ПВО, истребительная авиация, тяжелые танки, РСЗО. Это все, конечно, не для партизанских конфликтов и не для действий на границе. Есть, конечно, серьезные противоречия между Венесуэлой и Колумбией. Они существуют давно, учитывая еще и разнонаправленность правительств. Колумбийцы стойкие американисты, одни из немногих, оставшиеся в Латинской Америке, они четко всегда содействовали американцам и оставались их союзниками, несмотря на все противоречия по поводу наркотиков и наркобаронов. А Венесуэла давно сменила курс, он откровенно, долгое время он был откровенно антиамериканским, а сейчас этот курс скорее назвать курсом от противного стоит. То есть Америка оказывает давление на правительство Мадуро, а, соответственно, это рождает противодействие. То есть нынешнее правительство так яростно не выступает против американской гегемонии, как это было при Уго Чавесе. Но, тем не менее, американцы сами создают эту ситуацию. Так что эти вооружения в свое время были закуплены как раз для того, чтобы обеспечить целостность государства и сохранность избранного народом правительства и руководства страны. Вот Времена прошли, но тем не менее вооружение-то надо обслуживать. Да и, собственно говоря, сейчас опять ситуация не
самая лучшая. Да и не сказать, да, что времена-то прошли. Иван Павлович, спасибо, благодарим за комментарий вас. Иван Коновалов, военный эксперт, политолог, был с нами на связи. Небольшую паузу сделаем и о Венесуэле, и сотрудничестве военном с Россией говорить продолжим. К эфиру «Радио Спутник» присоединяется по телефону главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. Виктор Лазаревич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Виктор Лазаревич, расскажите, пожалуйста, вот современное население, что Венесуэлы, что Кубы, оно как настроено по отношению к России с идеологической точки зрения, с экономической точки зрения и в итоге из этих двух вытекающих с политической точки зрения? Вот если во времена того же СССР, когда мы занимались активно торговлей, Венесуэла была важным посредником при торговых различных операциях между Россией и Кубой, вернее, СССР и Кубой, то сейчас, вот опять-таки, такое ощущение, что у нас все скорее ближе к общению, а вот реальные действия сегодня есть, исходя из которых мы могли бы сказать, что население, вот в частности, этих двух стран, оно расположено к тому, чтобы какие-то альянсы с Россией организовывать, и тем более военное сотрудничество. Знаете, и так далее.
Надо разделить вопрос на две части. По Кубе и по Венесуэле ситуация на самом деле разная. Угу. На Кубе часть населения, более старшей, помнящей советские времена, сохраняется в значительной степени ностальгии и хорошее отношение. Молодое поколение абсолютно прагматично. Оно этих лет не помнит советских, а жило оно, когда как раз Советский Союз и Россия ушли с Кубы. Поэтому вот они действительно увидят проект, будут сотрудничать. Увидят проект с Китаем, будут лучше с Китаем, к Китаю относиться. Проект на Кубе есть. Их меньше, чем могло бы быть. И, в общем-то, если мы хотим переломить ситуацию и ностальгию прежней части, старшей части кубинцев, распространить на дружеские чувства населения в целом, нам нужно увеличить количество проектов. Пока их, как мне кажется, недостаточно, учитывающие. А с Венесуэлой парадокс. Вот россияне, как правило, при опросах называют Венесуэлу в числе нескольких наиболее дружественных в нашей стране государств. А опросы венесуэльского населения такой же доли дружественности в отношении России не показывают.
Mm-hmm. А какой показывает процент?
Ну, как минимум спокойно относятся, а то и негативно.
А чья это социология?
Деле, где процент высок, действительно.
А кто проводит-то опросы?
А это стандартные методики. Это и Гэллоп проводят, и венесуэльские службы социологические. Оснований сомневаться нет, потому что по другим опросам они не ошибаются. Ну, к примеру, в том же Эквадоре они же показывают достаточно высокую долю положительных оценок России и дружественного настроя. По Перу они показывают высокий настрой, Никарагуа.
Нет, я ни в коем случае не подвергаю сомнениям, я просто удивляюсь, что такая обширная социология в Венесуэле. Я думал, там давно уже все это как-то контролируется.
Венесуэле вполне приличные социологические центры.
Классно. Да, а скажите, пожалуйста, вот какова сейчас ситуация? Венесуэла несколько выпала у нас из повестки, но вот сейчас она появилась ввиду происходящего, скорее, несколько в другом месте на земном шаре, но тем не менее, как общая обстановка, она хотя бы немножко нормализовалась? Там же еще и кризис, корона-кризис наложился на имеющиеся проблемы.
Политическая ситуация в значительной степени стала спокойнее. Кризис никуда не исчез, но после региональных и муниципальных выборов правительство продемонстрировало, что оно несколько укрепило свои позиции, не повысило уровень доверия, но, по крайней мере, прекратило падение. А оппозиция, напротив, показала, что она серьезно ослабела. И в этой ситуации кризис не делся никуда, но ситуация в целом спокойнее. А вот то, когда это полыхнет, мы знать не можем.
А Гуайдо где? господин?
Он в Венесуэле, он по-прежнему считает себя президентом, как и часть прежних депутатов прежнего созыва Национальной Ассамблеи. Его США продолжают считать президентом, исполняющим обязанности президента, а вот Европейский Союз, к примеру, нет.
Скажите, пожалуйста, вот я уже задал этот вопрос предыдущему нашему эксперту, хотелось бы вам то же самое задать, ну, вернее, в том же ключе. Но вот когда мы говорим о том, что лояльно к нам относятся представители старшего поколения, да, и мы теоретически, даже теоретически говорим, например, о расширении нашего того же там, союза ОДКБ и приглашении вот этих двух республик в состав ОДКБ. Мы разве тогда можем надеяться на верное сотрудничество, раз молодое поколение, как вы сами говорите, настроено прагматично? А прагматично, ну, первое, что приходит на ум, что Америка-то она вот под боком, а Россия через океан, и с кем лучше выстраивать дружбу-то непонятно.
Центральноазиатским участникам ОДКБ не загадывал бы на 20 лет вперед, потому что там слишком большое и сложное переплетение интересов. Во-вторых, я не уверен, что мы даже теоретически в ОДКБ можем пригласить в качестве полноправных участников Кубу и Венесуэлу. Ну и, я то говорю, по Кубе ответ можно дать сразу. Куба не пойдет в военный блок, Куба участник движения не присоединения.
Это что-то наподобие нейтралитета?
Куба не будет вступать ни в какой военный альянс.
Ради того, чтобы сохранить какие-то отношения с Америкой, я правильно понимаю?
Нет, Куба, в принципе, и в советские времена не входила и в Варшавский договор. Кубинские власти были одними из создателей и активных движущих сил международного движения неприсоединения. Вместе с Югославией, Египтом кубинцы не участвуют в военных блоках, военно-политических блоках.
Виктор Лазаревич, как вам кажется, имеет право на жизнь стратегия контрдавления, что ли, на Соединенные Штаты со стороны России путем усиления военного сотрудничества с Венесуэлой? Мы можем что-то от этого выиграть, или это только накалит обстановку и прочее?
Ну, смотрите, размещение вооружения с целью военного противостояния там быть технически не может. Потому что единственный вид вооружения, который позволил бы ситуацию в полушарии вывести в состояние паритета, было бы ядерное оружие. Его скрытно заставить невозможно. Просто не дадут довести. Любое другое, ну, 100 тысяч человек разместим, предположим, там. Это все равно не идет в сравнение с американской численностью американской армии в регионе. Поэтому я не думаю, что мы на это пойдем. Мы можем продолжать сотрудничество в рамках того, что есть. Там есть наши системы вооружения, в том числе комплексы противовоздушной обороны достаточно современные, мы их обслуживаем. Там есть ряд других видов вооружения, мы их обслуживаем. Это необходимо делать в течение долгого времени. Я, честно говоря, не думаю, что может это расшириться кардинально, тем более, что Венесуэльская конституция напрямую запрещает создание иностранных военных баз на территории страны.
А вот, кстати говоря, вот обойти вот этот момент представляется возможным? Ну вот, например, мы обсуждали только что поставку «Искандеров». «Искандеры» ведь это не только сам аппарат, это ведь и советники, это ведь и обслуживающий персонал, который как минимум должен научить военных на месте с ним обращаться. А если мы вот такую стационарную, отдельную, автономную военную базу не строим, но засылаем достаточное количество военных, чтобы, если захотелось, они бы и могли эту базу в своем количестве оправдать. И, скажем, разместить их на уже действующей той же венесуэльской военной базе. Это разве будет не тот же самый эффект?
В Венесуэле нет военной базы нашей.
А что по поводу изменений Конституции?
Я не думаю, что правительство Николаса Мадуро в условиях никуда не девшегося, хоть ослабевшего кризиса, пойдет на эти меры. Потому что они прекрасно понимают, что это может резко увеличить не только давление со стороны США, кстати, принципиально никуда не девшегося, американцы по-прежнему Мадуро не признают президентом, так и на осложнение отношений внутри страны. Выигрыш не очевиден, а минусов слишком много. Вот продолжать сотрудничать в рамках обслуживания имеющихся систем, в том числе за счет привлечения ЧВК, правительство Николаса Мадуро может. Денег для покупки новых вооружений у Венесуэлы просто нет.
Угу.
Как, они и так у нас кредит много чего набрали.
Да, и не только у нас. Как тогда трактовать слова российского посла в Венесуэле?
Ну, я не готов давать прямую оценку вам, уважаемый господин посла, но я думаю, что он так же, как и мы, не располагает полной информацией. Ей может располагать только верховный главнокомандующий, который принимает окончательное решение. Я думаю, что это зондирование почвы, посмотрите, как это реагирует. Пусть американцы теперь гадают, что мы собираемся сделать. Вот когда в самом разгар венесуэльского кризиса Россия взяла и отправила одного из высокопоставленных генералов вместе с группой технических специалистов, обслуживающих советские, российские противовоздушные комплексы. И американская пресса долго обсуждала, означает ли это, что мы направляем вооруженные силы туда или нет. Потому что должность генерала была такова, что он явно не должен был командовать лейтенантами. А мы ничего не собирались делать. Это было действие по принципу, пусть теперь они голову сломают, что мы собираемся сделать.
Угу. Спасибо за комментарий вам, Виктор Хейфец, главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор Санкт-Петербургского государственного университета, был с нами на связи. В студии для вас работали Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем пока.